So this is a series of talks on, based on Harinam Chintamani, a work written by Bhaktivinoda Thakur.
Итак, это будет несколько лекций, которые будут основаны на Харинам Чинтамани, написанной Бхактинодом Такуром.
How many have read that work?
Сколько из вас читали эту книгу?
Okay, most people have read it, so maybe I don't have to speak too much.
Похоже, что многие читали, может, мне тогда уже не стоит говорить.
Everybody knows everything. Anyway, it's a valuable work because our main sadhana is chanting the name of Krishna.
В любом случае, это очень важная работа, поскольку наша главная садхана заключается в повторении Хари Кришны.
And we'll see statements in the Bhagavatam glorifying the holy name, etc. But in one place, we don't have one section which explains everything about the name or the offenses to the name. We don't have a real detailed explanation of the name, namabhas, aparads, etc.
В Бхагаватам мы можем встречать очень часто описание славы святого имени. Тем не менее, в Бхагаватам нет какой-то отдельной главы или места, где бы святому имени уделялось, оно бы подробно описывалось, и описывались бы различные стадии повторения святого имени, намабас, и апарадхи, и избавление от них, и так далее.
So often our acharyas will take verses and statements from various scriptures in various places, and they'll bring all that together to come to a conclusion.
И поэтому очень часто наши ачарьи, они брали разные цитаты из различных мест, разных писаний, для того, чтобы собрать их вместе и прийти к какому-нибудь выводу.
If we see all the different statements spread out over all scriptures, it's very difficult to see everything at one place, and therefore we may not come to the proper conclusion.
И поскольку такие утверждения могут быть сильно разбросаны по различным писаниям, поэтому бывает очень сложно увидеть их как единое целое, и поэтому прийти к правильному выводу.
And for that reason, Jiva Goswami wrote the Satsandarbhas.
Именно по этой причине Джива Госвами написал Сат-сандарби.
People are confused about who is God or what is Brahman.
Поскольку люди приходят в заблуждение в отношении того, кто такой Бог и что такое Брахман.
So in some places in the Upanishads is Brahman is supreme and Brahman has no qualities and everything is Brahman.
В некоторых местах говорится, что Брахман является высшим, и он лишен каких-либо качеств, и все вокруг является Брахманом.
So some people will make a whole philosophy out of that. Therefore, the main conclusion is we should merge into God.
И поэтому многие люди могут, основываясь на этом утверждении, прийти к какой-то своей философии и решить, что поэтому мы должны слиться с Брахманом.
And in fact, this has become probably the major religion, we want to call it religion in India.
И на самом деле это фактически стало главной религией, мы называем это религией в Индии.
And it's also become the most popular form of Hinduism in the West.
И это также стало наиболее популярной формой индуизма на Западе.
But if we very methodically and logically go through all the scriptures, we'll find that's not the conclusion at all.
Но если мы очень методично и логически изучим все писания, то мы придем к выводу, что на самом деле не в этом заключается истина.
So originally Vedavyasa did two things. He wrote the Brahma Sutras to take all the Upanishads and come to a conclusion. What does Brahman mean?
И поэтому Вьясадева он сделал две вещи. Одна из них это то, что он собрал все Упанишады, и он сжал их в Брахмасутру для того, чтобы прийти к выводу, что такое Брахман.
Unfortunately, it was very difficult for most people to understand those sutras.
Но, к сожалению, эти сутры для большинства людей были очень трудны для понимания.
So for the common people, he wrote Mahabharata and 18 Puranas.
И поэтому для обычных людей он написал Махабхарату и также 18 Пуран.
Unfortunately, again, this became a little difficult for people to understand.
к сожалению, вновь даже эти писания были трудны для понимания людей.
And why? Because he catered to all sorts of people. People in Tamagod, people in Rajagod, people in Sattvagod. So people will take a little bit of the Tamagod and say, this is it. Some people will take Rajagod and say, this is it. Some people take Sattvagod. So this way, people again become confused, but what is the conclusion?
И почему это трудно? Потому что он написал наставления для разного типа людей, для людей, которые больше под влиянием Раджа-гуны, Сатва-гуны и Тама-гуны. Но люди, они просто брали немного из того, что относится к Тама-гуне, немного из Сатва-гуны, немного из Раджа-гуны, и в итоге они приходили в замешательство.
So Vedavyasa himself was a little unsatisfied about what should we do for the people of Kali-yuga.
И поэтому сам Вьясадев был несколько неудовлетворен, и он думал, что же мы можем сделать для людей Кали-юги.
Yeah. So then Narada Muni appeared, and he chastised Vyasadev for trying to write Puranas and all this, because people won't understand it. But then he said, you have to write one work which will clearly define one object of worship and one method. And don't condemn everything else.
И поэтому Нарада Муни пришел к Вьясадеве, и он отчитал Вьясадеву за то, что он написал все эти Пураны, и он сказал, что ты должен поэтому написать одну работу, в которой будет один объект поклонения, один вывод, и на этом все, чтобы все было понятно.
So therefore, of course, he'd already written the Bhagavatam. He rewrote the Bhagavatam to show one object of worship, Krishna. Not Vishnu, not Narsimhadev, not Ramchandra, only Krishna.
И поэтому вы все читали Бхагаватам. Он написал этот труд Бхагаватам, в котором был один объект поклонения. Это Кришна, и это ни Нарсимхадев, ни Вишну, ни Господь Рамачандра.
And one method. Not Varnashram, not Karma Yoga, not Jnana Yoga, not Astanga Yoga, only Bhakti.
И в этом писании также утверждался лишь один метод этого поклонения. Это бхакти. Не варнашрама, не гьяна-йога, не карма-йога, не аштанга-йога.
Of course, then we see in the Bhagavatam, the 11th canto, there it is explained that in Kali-yuga, the yuga-dharma is chanting the name of the Lord.
И также вы видели, что в 11-й песне утверждается, что юга-дармой для Кали-юги является один метод, это повторение.
Fortunately, unfortunately, even Bhagavatam becomes difficult for people to understand.
Но, к сожалению, или может быть нет, но даже Бхагаватам порой очень труден для понимания людей.
There is a purpose also why it is difficult to understand.
И на самом деле есть причина, почему было сделано так, что Бхагаван там также труден для понимания.
Because it contains the highest secret, it is not for unqualified people.
Поскольку Бхагаватам содержит в себе высочайший, самую сокровенную тайну, поэтому его не так легко понять.
Yeah? So the unqualified people, if they read Bhagavatam, they will get a different conclusion.
И поэтому неквалифицированные люди, если они будут читать Бхагаватам, они будут приходить к какому-то иному выводу, чем на самом деле.
Of course, that's unfortunate one way, but it's also fortunate because we should not give the highest knowledge to unqualified people because they will misuse that knowledge.
Это, конечно, к несчастью, можно сказать так, но это к счастью, поскольку мы не должны предоставлять такое сокровенное знание неквалифицированным людям, поскольку они просто неправильно воспользуются им.
So, Bhagavatam is effective for persons who are devotees.
Поэтому Бхагаватам эффективен для людей, которые являются преданными.
And it has effect for people who haven't even read the Bhagavatam, but they simply desire to hear about the Bhagavatam. They get good effect if they have a devotional heart.
И он эффективен не только для тех, кто читает, но прежде всего для тех, кто обладает сильным желанием понять Бхагаватам. И поэтому на них, на их сердца Бхагаватам окажет очень глубокое влияние.
So in the Bhagavatam, If we look carefully, we will, and sincerely, we will see what the conclusion really is.
И в Бхагаватам, если мы будем читать его искренне, то мы тогда сможем понять, в чем заключается истинный вывод этого писания.
So to make that easier, Jiva Goswami wrote the six sandarbhas.
И для того, чтобы сделать этот процесс постижения более легким, Джива Госвами написал Шат Сандарби.
And so there he defines what is scripture and what is the highest scripture.
И там он дал определение, что является писанием в целом и что является высочайшим среди всех писаний.
So the conclusion is Bhagavatam is the highest scripture.
И вывод таков, что Бхагаватам является величайшим среди всех писаний.
So this is the means by which we can understand who is God.
И именно посредством Бхагаватам мы можем понять, кто такой Бог.
Technically we call this a Purushartha, or a goal of human life.
Технически это называется Purushartha, или цель человеческой жизни.
Or what is valuable in your life.
Или что является ценным в действительности в нашей жизни.
So as children grow up, they begin thinking, yes, what am I supposed to do? What is my goal?
Как, например, дети, когда они подрастают, они начинают задумываться над тем, чем же я должен заняться в этой жизни, в чем цель моей жизни.
So not only here, everywhere around the world, people generally come to the same conclusions.
И не только здесь, но повсюду в мире люди, как правило, приходят к одним и тем же заключениям.
One is, I want to be happy.
Одно из заключений это то, что я хочу быть счастливым.
True. This actually is the Purushartha. Bliss is the Purushartha.
И это на самом деле правильно вывод, поскольку блаженство является в действительности Пурушартхой.
But the problem is how to get that happiness.
Но проблема заключается в том, в разном понимании того, как прийти к этому блаженству.
So most people will also around the world will follow the same process. They'll work, they'll get some money, and they'll try to enjoy in the material world, and that's what they call happiness.
И большинство людей по всему миру, они занимаются, они следуют именно такому пути, что они просто работают, они зарабатывают деньги, и потом они пытаются получить благодаря этим деньгам какое-то материальное счастье.
So basically eating, sleeping, mating, defending.
И в основном все это сводится просто к еде, сну, совокуплению и защите.
So we get happiness from good food.
То есть люди просто черпают свое счастье из вкушения хорошей пищи.
People will get happiness from raising a family.
Или же люди черпают свое счастье в том, что они растят свою семью.
They get happiness from getting their house and protecting themselves and their family.
Или же они черпают свое счастье в том, что они строят дом для того, чтобы защитить свою семью.
So that is the extent of most people's desire for Purushartha.
И именно в этом, так сказать, заключаются пределы, в которых большинство людей пытаются достичь этой Пурушартхи.
So, the Vedic literature is such as very merciful. So it concedes people's desires. You get artha, dharma, kama. These are your desires fulfilled in the Vedic system.
И ведическая литература на самом деле очень милостива, поскольку она, так сказать, отвечает желаниям людей получить дарму, арту и каму.
So artha means you get your food, you get your house, you get all these things so you can live.
Потому что артха означает, что люди могут получить дом, они могут получить какие-то деньги, условия для того, чтобы они могли жить.
Кама means you get a little extra.
А кама это означает, что они получают немножко больше.
Yeah, you get a little more to eat, a little better things to eat, you get a little better facilities in your house, you get other extraordinary or whatever recreational facilities, etc.
Кама означает, что они получают немножко больше пищи, немножко более изысканной пищи, они получают несколько более изысканные условия жилья и несколько более изысканные условия для отдыха.
Now, everyone around the world is doing that. What's different about Vedic literature? At least you have to have dharma to do that.
Итак, это то, чем люди в основном занимаются во всем мире. Но в чем, чем отличается ведический путь? Он заключается, отличие его заключается в том, что, по крайней мере, они говорят, в нем говорится о дарме.
So dharma gives you rules. It sets a limit on how you can enjoy it and how much you can enjoy.
Поскольку дарма, и дарма, она определяет те пределы, те границы, до которых человек может наслаждаться, и также как он может наслаждаться.
So you cannot enjoy like this, you cannot enjoy like that, you cannot enjoy like this.
Ты не можешь наслаждаться вот так и вот так.
So it limits our enjoyment to some degree.
То есть дхарма таким образом ограничивает это наслаждение до определенной степени.
On the other hand, it also says you must do this, you must do this, and you must do this.
И с другой стороны, там говорится, что ты должен делать вот это, ты должен делать вот это, и ты должен заниматься этим.
So if you follow these, do this and don't do this, then you can be happy.
И если ты будешь следовать этим правилам предписаниям, вот это ты должен делать, а это нет, то тогда ты будешь счастливым.
So this is a little bit of a trick. It engages you so you avoid sinful activity and you maximize your pious activity.
И это такой трюк, то есть это такая хитрость, при помощи которой человек может ограничить свою греховную деятельность и увеличить деятельность благочестивую.
So according to the law of karma, life after life you can enjoy.
И тогда, в соответствии с законом кармы, человек может наслаждаться жизнь за жизнью.
So that is artha dharma kama. This satisfies you in the material world, in this life, next life, next life, etc.
И вот в этом и заключается дарма, артха и кама, чтобы человек мог наслаждаться в этой жизни, в следующей и так далее.
So this is karma yoga, varna ashram, etc. That's the main purpose.
И вот в этом основная цель кармы йоги и варна ашрама.
What happened to our electricity?
Как что с электричеством?
It's not going to happen. It's just whatever. Anyway.
There's just some problem with connecting plugs.
But anyway, we're getting off topic actually. Okay, so we got the karma yoga part. Then, at least the system is good in the sense that you get your enjoyment life after life. Plus. You get up to Сатвагун.
Эта система хороша тем, что, по крайней мере, вы можете наслаждаться жизнью, и постепенно вы можете возвышаться также.
So the good thing about Сатвагун, as Bhagavad Gita says, is it's the best of the modes of nature because you become less attached to things in the material world.
Вы можете возвышаться до Сатвагуна, и чем хороша Сатвагуна? Она хороша тем, что если человек поднимается до этого уровня, он становится все менее привязан к этому материальному миру.
Our happiness is not from enjoying material objects.
И он понимает, что наше счастье заключается не в наслаждении материальными объектами.
That means we get internal happiness.
И что мы предназначены для того, чтобы обрести вечное счастье.
Secondly, in Сатвагун we can understand I am not the body, I am Atma.
И, во-вторых, находясь в Сатвагуне, человек может понять, что мы не являемся этим телом, что мы являемся душой.
So this is the qualification for Gyan Yoga.
И это как раз является квалификацией для занятий Гьяна Йогой.
So therefore, Brahmins are qualified for Gyan Yoga, not the other Varnas.
Именно поэтому именно Брахманы квалифицированы для занятий Гьяна Йогой, а не другие Варны.
And of course, what is the final result of that? Moksha. That's the fourth purusharta.
И в конце концов, какая же четвертая цель всего этого? Это мокша.
So some of the scriptures end at that point when they say, "Okay, get out of the material world, merge in Brahman." This is one goal. Yes, it's a purusharta.
И многие писания они как раз на этом и останавливаются. Они говорят, что да. Вот в этом и заключается цель жизни. Нужно выбраться из материального мира и обрести таким образом счастье.
But what is very clear in the Bhagavatam and if we look at other literatures, ultimately we'll see that, is that this Brahman actually is the most primitive aspect of spiritual life.
Но что становится ясным из Бхагаватам, если вы читаете эту литературу, то вы можете понять, что Бхагаватам очень ясно утверждается, что Брахман – это на самом деле очень примитивное понимание духовной жизни.
Brahman is often described as the effulgence of the Lord or the light coming from the body of the Lord.
И Брахман очень часто описан как сияние, которое исходит из тела Господа.
So, because it's coming from the Lord directly, it is spiritual.
Итак, поскольку он непосредственно происходит от Господа, поэтому он духовный по природе.
So what this analogy or comparison means is that the actual origin of the light is this form of the Lord.
И на самом деле в чем заключается смысл этой аналогии? Он заключается в том, чтобы прийти к пониманию, что настоящим источником этого света и настоящей сутью является именно форма Господа.
Now, if we follow a particular process, that is the process of bhakti, then we can perceive that full form.
И если мы будем следовать определенному процессу, а процесс называется бхакти, то тогда мы сможем прийти к восприятию этой формы.
And if we follow a lesser process like jnana yoga or astanga yoga, we don't perceive the full form of God.
Но если мы следуем вот этим второстепенным процессам, таким как гьяна-йога или аштанга-йога, то мы не сможем прийти к пониманию этой формы. Мы придем к пониманию чего-то более низкого.
So in other words, we have an imperfect realization of God.
Иными словами, в результате следования этим процессам человек придет к несовершенному пониманию Бога.
Yeah. For instance, if a blind man can suddenly get some medicine or whatever and he can see a little bit, then he'll see a little bit of light coming in. Yeah? He'll perceive light at least.
К примеру, если слепой человек неожиданно получит какое-то лекарство, которое улучшит его способность видеть, и оно улучшится только лишь до какой-то степени, он, по крайней мере, начнет быть способным воспринимать, что этот свет где-то есть.
So it's better than darkness, seeing nothing at all.
Конечно, это лучше, чем тьма, лучше, чем вообще ничего не видеть.
But if he were to get better and better vision, then he could actually see things, see objects.
Но если он будет получать все лучше и лучшую способность видеть, то тогда он сможет уже в действительности различать вещи и видеть их.
So therefore, mukti is like an imperfect vision of God, partial vision only.
Итак, мукти поэтому является таким несовершенным видением или восприятием Бога.
Seeing God from a very, very great distance, so we can't differentiate form, qualities, or anything. Just something is there.
То есть это означает, что мы начинаем видеть Бога, но с очень и очень далекого расстояния, с такого, что мы не способны воспринимать различные качества, формы и так далее. Мы просто понимаем, что да, что-то есть.
So why is it glorified in the Upanishads?
Итак, почему же это прославляется в Упанишадах?
It is glorified because at least it's better than complete darkness.
Это понимание прославляется, поскольку это, по крайней мере, лучше, чем пребывание в полной кромешной тьме.
And consequently, you get rid of all your suffering, no more birth, no more death, no more sickness, no more old age.
И постепенно также человек может избавиться от страданий. Больше не будет болезней, больше не будет старости, рождения, смерти.
So in one sense it is blissful, it is absence of suffering.
И поэтому в каком-то смысле это да, это блаженный процесс и блаженное понимание, поскольку больше нет страданий.
So in that sense it's much better than being in the material world.
И это гораздо лучше, чем просто пребывать в материальном мире.
But at the same time, as I said, it's not complete. So therefore, the Vedic scriptures also give us higher knowledge.
Но в то же самое время это несовершенное понимание Бога. Именно поэтому Писание дает нам более высокое знание.
So, Bhagavatam gives us the real conclusion. It takes everything from other scriptures and whatever, it comes to a final conclusion.
И Бхагаватам поэтому дает людям высшее или конечное понимание, конечный вывод. Он берет из разных писаний суть, и он показывает, в чем заключается этот вывод.
So the Bhagavatam also, as I said, is good because it gives us the conclusion, but even there, the statements are spread here and there. Some of the first candle, some of the second candle, some of the eighth candle, some of the tenth candle, some of the 11th candle, some of the 12th candle. So you'll find statements here and there, and it may be difficult for us to grasp the conclusion also.
И несмотря на то, что Бхагаватам так замечателен, тем не менее, мы можем увидеть, что на какую-то тему утверждения могут быть разбросаны. Они могут, что-то может появляться в первой песне, потом где-то в двенадцатой, потом в одиннадцатой, потом в девятой, восьмой и так далее.
So that is what Jiva Goswami does in the Sandarbhas. He talks about Bhagavan. What is Bhagavan? He takes all the things, statements from everywhere, comes to conclusion. What is Paramatma? Takes all the things. Who is Krishna? Takes all the statements from everywhere, brings it to conclusion. What is Bhakti? What is Prema? And he comes to a conclusion, taking all the statements of the Bhagavad from various places.
И это то, чем как раз и занялся Джива Госвами, написавший Сандарбхи. Он просто собирал различные утверждения из разных мест Бхагаватам, и он показывал, что вот, вот это таким образом Параматма, вот это Бхагаван, вот это Кришна, и вот это Према, и вот это Бхакти.
Sometimes there are conflicting statements, so we get a little confused. So the purpose of acharyas is to solve the contradictions.
А иногда также утверждения, касающиеся одной и той же темы, они противоречивы, поэтому ачарьи писали свои комментарии для того, чтобы дать понимание, каким образом эти противоречия согласовываются друг с другом.
So, to some degree, in the Bhakti Sandarbha there, Jiva Goswami talks about the name, etc., to some degree, but it could be more complete. So, therefore, Bhaktivinoda Thakur has made a more complete analysis of the name and operands.
И в Бхактисиддхарте Джива Госвами дает определенное описание имени Бога, но тем не менее, поскольку это описание могло быть более полным, поэтому Бхактивинода Такур написал вот эту книгу Шихаринам Читамани.
So he also takes his inspiration from Chaitanya Charitamrita.
И он также черпает вдохновение из Чайтаньи Чаритамриты.
So there we'll find the story of how in Puri Lord Chaitanya would go to Haridas Thakur and visit him every day at noontime. Then he's told Haridas Thakur, you glorify the holy name. Now, of course, Lord Chaitanya already knows everything, but Haridas Thakur is acharya of the name. So he said, you start glorifying the name. You tell me all about the name.
И поэтому мы встречаем в этой книге описание того, как Господь Чайтанья, он в Пури отправлялся к Харидасу Такуру каждый день, в полдень приблизительно, и он общался с ним, и он просил его, чтобы тот прославил святое имя. Конечно, Господь Чайтанья знает все, но поскольку он сделал Харидасу Такура ачарьей святого имени, поэтому он попросил его, чтобы тот прославил святое имя.
So then Haridas Thakur began to glorify the name, and he talks about namabhas and pure chanting, etc.
И тогда, после этого, Харидас Такур, он начинает прославлять святое имя, он говорит о том, что такое намабаса, и что это за уровень повторения, и так далее.
So taking that framework, Bhaktivinoda Thakur has expanded that conversation and written this work called Haridam Chintamani.
И взяв за основу вот эту структуру, которая уже была дана в Чайтанья Чаритамрите, он расширил ее и написал свой труд Шихаринам Читамани.
So, Харинам, of course, we know, means the name of the Supreme Lord.
Харинама, конечно, мы знаем, это означает святое имя Господа.
It is actually a particular type of name also.
И на самом деле это также определенного типа имя.
It is the name isolated from any other grammatical relationship. In other words, there's no verb or anything. It's just name. That's all.
И это имя, оно даже грамматически, оно отделено от каких-то других составных речи. То есть это не является глаголом, это просто имя.
So generally words, if we have isolated words, they don't have too much meaning other than identifying an object, like we say pot. Okay, we get an idea of a pot, but what about the pot? We don't know anything about it.
Обычно такие имена, они не имеют какого-то большого значения или смысла. К примеру, если мы берем такое имя, которое определяет, например, горшок. Ну, горшок, сложно понять, что это такое. Ну,
so usually do not express ourselves in single words. We use a group of words and that becomes a sentence.
И поэтому обычно мы не используем одно единственное слово, потому что оно не слишком много говорит нам. Поэтому мы обычно используем целые предложения.
So one form of statement is a mantra.
И одна из таких форм, таких предложений или утверждений, это мантра.
Of course, this has the name of the Lord in it. A Vaishnava mantra does, anyway.
И, конечно же, там есть имя Господа, потому что, как и любая вайшнавская мантра.
But it also has other elements, such as a verb form in it.
Но там также присутствуют и другие элементы, такие как глаголы.
Such as we may have Namaha in it.
Sorry.
The word Namaha.
И поэтому.
I offer my respects to. Кришна, Кришная намаха, Васудевая намаха, Олнамо Бхагавате, etc.
И поэтому там также появляются такие слова, как намаха. Намаха означает, что я предлагаю свои поклоны Господу, я поклоняюсь Ему.
So in the mantra there is name, but the unfortunate aspect of the mantra is that you need qualification to chant the mantra.
Итак, в мантре присутствует имя. Но, к сожалению, для того, чтобы повторять мантру, человеку необходимо обладать определенной квалификацией.
If you don't have qualification, it has no effect.
Если вы не обладаете такой квалификацией, то мантра не будет эффективна.
And what is the qualification?
И в чем эта квалификация?
Дикша.
Дикша.
So only with the diksha, then you get the mantra. And then that mantra is useful for yourself only and not for anybody else, so it's secret.
И если вы наконец-то получаете дикшу, то вы получаете мантру, но даже в этом случае эта мантра, она полезна только лишь для вас лично, не для кого другого.
So how do you get your initiation? You have to go to a diksha guru.
И как получить посвящение? Для этого нужно обратиться к дикша гуру.
So there's some limitation on application and how to use that name and where you get it from.
И поэтому существуют определенные ограничения в отношении того, каким образом можно применять эту мантру или это имя и как им пользоваться.
Okay, so that's mantra. Now name or nama is different. There's no verb there, it's only the name.
Но здесь нама, то есть харинама, это только имя, больше ничего другого.
Like Krishna.
Как Кришна.
So that's only the name of Krishna. Now in Sanskrit we do have single words that can stand by themselves.
И в санскрите есть слова, которые сами по себе самодостаточны.
So this is a particular case called the vocative case or sambodhana in Sanskrit. That means calling out, "Oh Krishna." You say Krishna. So we just call out as a finish, no verb.
И это называется самбодхана. То есть это означает, что имя, к имени мы можем взывать, мы можем кричать «О, Кришна!» И, в принципе, уже все понятно, достаточно.
So that is what nama is. It's calling out the name of Krishna.
И вот именно это и есть нама. Нама означает «взывать Кришне».
So, of course, there's an implication there. We usually call out to somebody because we want something.
И, конечно же, есть применение этому процессу, поскольку обычно мы вызываем кому-то, почему? Потому что мы нуждаемся в чем-то.
So implicit in calling out is we want to express something. Krishna, please give me something.
И косвенно это означает, что обращаясь, к имени, обращаясь к Кришне, мы просто хотим что-то получить. Мы говорим: Кришна, ну, дай мне что-то.
But of course we know that in bhakti yoga we're not supposed to ask for anything.
Но конечно же мы знаем, что в бхакти йоги они не просят ни о чем.
So in this class this morning, Shri Radhaswami explained that pure bhakti means we don't ask for getting something for ourselves.
И сегодня утром на лекции Шри Радхасвами объяснял, что чистая бхакти означает, что мы не просим ничего для себя самих.
So generally, of course, we never do anything without getting something for ourselves.
И обычно мы ничего не делаем, если это не приносит нам какую-то пользу.
Do you work and say, I'll just work for free, I won't get any money for 5 months? No, everyone wants to get something.
Разве можете сказать, что вы работаете 5 месяцев, и вы работаете просто так? Нет, обычно мы работаем для того, чтобы получить деньги и что-то получить для себя.
Yeah, so the only motive behind asking for nothing is love.
И единственная причина, почему человек может звать и при этом ничего не просить взамен, это любовь.
Yeah, so if we call out to Krishna without a desire for ourselves, but with a desire to do something to please Krishna, that is why we should call out.
Именно поэтому, то есть если такой мотив, любовь, то тогда, обращаясь к Кришне, взывая к Нему, мы взываем к Нему не потому, что мы хотим что-то получить, но потому, что мы хотим удовлетворить Кришну, сделать для Него что-то.
Okay, so this is the name. Name means it's Krishna's name, but we're calling out, and we have to be careful what that intention behind it is.
Итак, вот это определение имени.
That will determine whether it is pure chanting or it is impure chanting or it's aparad chanting.
И поэтому мы должны быть осторожны, почему мы взываем к Кришне. И на этой основе различают чистое повторение, нечистое повторение и оскорбление.
Okay, now, we call it Harinam Chintamani, yeah? So, Dhamma is called Chintamani.
Итак, вот у нас есть Харинама Чинтамани. Нама — это Чинтамани.
So, Чинтамани is a very special stone. If you take the stone and you hold it in your hands and you think of something you want, you get it.
Чинтамани — это такой философский камень, который вы, если вы получите, вы держите его, вы думаете о чем-то, и это немедленно появляется.
So, what do we want?
Итак, что же мы хотим?
So, the name can give you anything, but as I said, actually in Bhakti we don't want anything, but actually it can give you anything in the material world. It can also give you impersonal liberation. It can also give you prema. It can give everything.
И нама может способна даровать человеку абсолютно все. Конечно, как мы уже говорили, мы ничего не хотим, но нама способна даровать вам все в материальном мире, она способна вам дать освобождение, но также нама способна даровать вам прему.
So karma yoga can only give you something in the material world up to brahmaloka.
Карма йога способна даровать вам все в этом материальном мире вплоть до брахмалоки.
Гьяна йога, астанга йога can get you up to moksha, liberation only.
Гьяна йога, астанга йога может привести вас максимум до освобождения, мокши.
So the name of Krishna can give you everything in the material world up to Brahmaloka, plus moksha, plus prema.
Но имя, нама, способно даровать вам все в этом материальном мире, включая мокшу и включая прему.
So therefore the name is Chintamani because it covers everything from the bottom to the top.
Именно поэтому имя это Чинтамани, поскольку имя способно даровать вам абсолютно все, с самого низкого до самого возвышенного уровня.
How it can do this? Because it is the same as Krishna. Krishna can give everything also.
Почему это так? Потому что имя не отлично от Кришны, и Кришна способен вам дать все, абсолютно.
Okay. Well, of course, Krishna's name is special because there are different forms of God, but Krishna is the full manifestation of everything in God, whereas the other forms of God may hide certain aspects of God.
И Кришна также это очень особое имя Бога, поскольку эта форма Бога включает в себя все, то есть она проявляет Бога полностью, тогда как другие имена Бога, они некоторые аспекты Бога могут скрывать.
So we can say that the name of Vishnu or the name of Rama or Nrsimhadeva is also Chintamani because it can give you Artha, Dharma, Kama, Moksha and Prema. But the name of Krishna can give you not only Prema but the highest aspects of Prema that are not available in the names of Vishnu or Narsimha or Rama.
И, конечно, имена такие как Нрисимха или Вишну или Рама, они также способны даровать человеку все, и включая Прему, но имя Кришны, оно способно даровать самые возвышенные аспекты премы, которые недоступны при повторении других имен.
So although the name looks like a sound and it only denotes an object, the name of Krishna actually is Krishna, so it is the form of Krishna himself, Chaitanya Rasa Vigraha. It is a spiritual form full of rasa.
И несмотря на то, что это имя, и, как правило, такие имена, они просто определяют объект, но поскольку это имя Кришны, оно не отлично от него самого, то это имя, так же, как и сам Господь Кришна, оно наполнено расой или вкусом.
So by chanting the name, not only you hear the name, you can also realize the form, the qualities, the lila, and the rasa.
И таким образом, повторяя святое имя Господа, вы сможете, благодаря этому повторению, осознать также его форму, его лилу, его качество, его и расу.
So it says purna, purna sudha nitya mukta. Purna means, as I said, the form of Krishna is the full manifestation of all qualities of God.
И поэтому говорится, что это имя, но пурна шудха нитья мукта, что это полное проявление всех качеств Бога.
So everything that's in Krishna is also in the name.
Итак, все можно найти в Кришне, и точно так же все можно найти в имени Кришны.
Huh? And sudha means there is no material contamination ever.
И шудха означает, что в этом имени нет абсолютно никакого осквернения.
None of the faults that exist in the material objects are in that name.
В этом имени не присутствуют никакие недостатки, которые можно найти в материальных объектах.
Nityamukta means even if it comes into the material world, we can hear the name in the material world. It's not a material sound.
И нитямукта это означает, что даже несмотря на то, что это имя, снизойдя в материальный мир, может быть доступно для нашего слуха, тем не менее, это не материальный звук, это совершенно духовный звук.
And the reason for all this is that the name and Krishna are exactly the same, they're not different.
И также причина заключается в том, что имя Кришны и сам Кришна, они совершенно не отличны друг от друга.
Okay, so that's the title. So in order to understand about the name, we have to understand the position of the name and the position of Krishna.
И так это, что касается названия. Для того, чтобы понять, что такое имя, мы должны понять положение святого имени и также положение Кришны.
One of the purposes of scripture is to give us some knowledge.
Одна из целей Писания заключается в том, чтобы предоставить нам определенное знание.
And what do we need knowledge for? We have to understand who is God.
И для чего же нам нужно знание? Знание нам необходимо для того, чтобы мы могли понять, кто такой Бог.
We have to understand who we are.
И для этого мы также должны понять, кто мы.
We have to understand our relationship with God.
И тогда мы должны понять наши взаимоотношения с Богом.
So, this relationship is called sambandh gyan, knowledge of our relationship.
И вот эти взаимоотношения, они называются sambandh gyan, то есть знание о наших взаимоотношениях.
So, this is what we call philosophy.
И вот это называется философией.
Religion without a philosophy is mere sentiment.
Религия, лишенная философии, это просто сентимент, чувство.
So the philosophy is good, necessary for several reasons.
И философия, она необходима для, по нескольким причинам.
If we don't have a philosophy, it is our conceptions of what we're doing are very unclear.
Если у нас нет философии, то нам очень часто наше понимание того, чем мы занимаемся, будет очень туманным.
So we say, oh, what's for? No, you just chant the holy name, that's all, we say.
Мы будем думать, ну, зачем это все? Мы просто будем повторять святое имя, и все.
Yes, it does have effect. Even the dog chants Hare Krishna can have some effect, or hears Hare Krishna gets some effect. That's definitely there. But to actually get to prema, you have to have some knowledge.
Да, нет сомнений, что даже просто повторяя святое имя и больше ничего, человек получит определенный эффект. Потому что даже собаки могут повторять, и они получают эффект от этого. Но для того, чтобы получить прему, необходимы знания.
So in other words, this clarifies what we're doing. It clarifies our goal. It clarifies all the activities we do, etc. We get clarity in how to do and where to go.
Иными словами, это знание необходимо для того, чтобы понять, чем мы занимаемся, в чем наша цель, и понять различные аспекты этой деятельности, чтобы прийти к этой цели.
Now, fortunately, our philosophy is not very complicated.
И, к счастью, наша философия не слишком сложна.
Of course, there's lots of discussions only to prove the point and quote Shastra, that's all, but the final conclusion is very simple.
Конечно, у нас очень много обсуждений этой философии, но все эти обсуждения предназначены для того, чтобы доказать эти конечные, окончательные выводы. Но сама по себе философия проста.
Okay. So we have only four things in this relationship.
И в этом отношении у нас есть только всего лишь четыре вещи.
First is the Supreme Lord, Ishvara.
Первое – это Ишвара, или Верховный Господь.
Okay. He is a conscious entity, knowledge.
И Он обладает, он является сознающим существом, то есть он обладает также знанием.
He is independent. There's no, he has no controller.
Он также является независимым, то есть он не находится под чьим-либо контролем.
He has no creator.
У него нет Творца.
Yeah, so topmost being.
Он является величайшим или высочайшим среди всех существ.
So that's one point. Second point is he has shaktis. He has three shaktis.
И второй, это первый был момент. А второй момент заключается в том, что у него есть энергия или шакти. И этих шакти три.
So first is his antaranga or chit-шакти, spiritual energy.
И первое из них это антаранги или чит-шакти.
Okay. It's called antaranga or internal because it's part of him. We can't separate it from Supreme Lord at any time.
И оно называется антаранга, внутренний, поскольку мы не способны отделить эту энергию от него, это часть его.
So it's through the shakti that we can perceive a dhamma or an abode of the Lord, name of the Lord, form of the Lord, qualities of the Lord, activities of the Lord.
И шуда-шакти? Шуда-шакти?
This chit-шакти.
И эта чит-шакти, она позволяет человеку понять форму Господа, его лилы, его обитель и так далее.
So in other words, the whole spiritual world and all the forms in the spiritual world of the Lord are from the chit-шакти.
Итак, весь духовный мир и все формы духовного мира, они происходят из этой чит-шакти.
Then we have a second shakti called the tatastha shakti, which manifests all the jivas.
И затем у нас есть вторая шакти. И эта шакти называется таташта шакти, из которой происходят все дживы или живые существа.
So the jiva shakti is a conscious entity like the Supreme Lord. He's made him knowledge.
И джива шакти, она так же, как и Верховный Господь, обладает сознанием, то есть она сознающая.
So conscious entity means he has a concept of I, he can understand he exists, and he can perceive and get knowledge of other things. That is a conscious entity.
И то, что она является живо является сознающим существом, это означает, что у сознающего существа есть концепция или понимание я и того, что я существую, и также благодаря этому способность воспринимать или познавать другие объекты.
In this sense, he's similar to the Supreme Lord.
И в этом смысле оно похоже или подобно Верховному Господу.
What is different? It comes from Shakti. He is not independent. He is dependent on the Lord.
Но в чем же разница? Разница заключается в том, что джива происходит из Шакти. То есть таким образом джива всегда зависима, она не является независимой.
Though he's a knower, he doesn't know the same amount that the Supreme Lord knows.
И несмотря на то, что Джива является знающим, тем не менее она никогда не может знать столько, сколько знает Господь.
So he's called Anu, or a particle, like a particle of light.
И Дживу также называют Ану, или частица, поскольку она является частицей Господа.
So there's only one Supreme Lord, though he can manifest many forms, but there are infinite number of Jivas.
Итак, несмотря на то, что существует один Верховный Господь, тем не менее существует огромное, безграничное количество джив или живых существ.
So unlike the Supreme Lord, the Jivas can be covered up by Maya and forget who they are. That can never happen to the Lord.
И в отличие от Верховного Господа, Джива может быть покрыта Майей. И, то есть она может пребывать в иллюзии. Господь никогда не находится в иллюзии.
So we end up with two types of jivas. Jivas in the spiritual world, jivas in the material world.
И поэтому у нас есть два вида джив. Дживы, которые находятся в духовном мире, и дживы, которые находятся в материальном.
Third energy is called the Bahiranga Shakti, or the Achit Shakti, the external energy, or the material energy.
И третий вид энергии, третий вид шакти называется Бахиранга Шакти или Ачит Шакти, то есть материальный мир.
Well, this is Prakriti. Prakriti produces all the elements. Elements combine together and they make a universe and they make bodies and the jiva gets in a body. It's Prakriti. Bodies, world, etc.
И Пракрити, то есть вот это внешняя энергия, она из нее появляются элементы, эти элементы соединяются вместе, получаются вселенные, получаются тела, и живые существа, дживы, они попадают в эти тела.
So, this is achit. It's not conscious, it doesn't have a sense of I, it cannot perceive anything.
И эта энергия, она является achit, что означает, что она не является сознающей. У нее нет концепции «я», и она не способна воспринимать или познавать другие объекты.
It's quite different from the jiva. It is also very different from the Supreme Lord.
Она достаточно сильно отличается от дживы, и она также коренным образом отличается от Верховного Господа.
But we see that the jiva also can get covered up by this energy.
Но мы можем видеть, что джива, она также может покрываться этой внешней энергией.
So, that's our philosophy.
Итак, вот в этом и заключается наша философия.
So we have Ishvara at top, we have Achit Shakti with material world, we have Chit Shakti with spiritual world, and in between there we have the Jiva Shakti with the Jivas coming out. Some of the Jivas are in the material world, some are in the spiritual world.
И эта философия, вот она представлена таким образом, что у нас есть Верховный Господь, у нас есть Ачит Шакти, у нас есть Ачит Шакти, и между ними есть Татаста Шакти, то есть Живы, часть которых находится в духовном мире, часть в материальном.
So, what is the goal of a people in the material world? To get out of the material world and go to the spiritual world.
И какова же цель тех людей, которые находятся в материальном мире? Их цель заключается в том, чтобы выбраться из материального мира и прийти в духовный.
So, to do that, we have karma yoga that kind of keeps us in the material world and pushes us a little in the right direction, up to Brahmaloka.
И поэтому у нас есть карма-йога, которая немножко нас как бы продвигает в правильном направлении, и она может продвинуть нас вплоть до Брахмалоки.
And then we have Gyan-yoga that gets out of the material world, but puts us in the middle someplace, but not into the spiritual world.
И затем Гьяна-йога может нас вывести из материального мира, поместить нас где-то посередине, но не довести нас до духовного мира.
And then we have bhakti yoga that takes us in the material world to the spiritual world.
И затем у нас есть бхакти йога, которая способна забрать нас из материального мира и привести нас в мир духовный.
So our philosophy is not difficult. You just understand that diagram and that's it as far as philosophy is concerned.
И поэтому наша философия на самом деле очень проста, она не трудная. И вся наша философия умещается в эту диаграмму.
So as I explained, the jivas in the material world, so scripture tells us karma yoga, do karma yoga. Next slide.
И как я говорил, что карма йога, она говорит нам, что нам делать в материальном мире.
Yeah. So that allows you to enjoy nicely and peacefully in the material world.
И она позволяет нам мирно и спокойно и хорошо наслаждаться в материальном мире.
And then we get yoga and jnana to get you out of the material world.
И затем у нас есть йога и джнана, которые помогают нам выбраться из материального мира.
And then we have bhakti that can give you anything in the material, but actually it can take you to the spiritual world.
И затем у нас есть бхакти, которая способна нам даровать абсолютно все в материальном мире, но в действительности она способна нас довести, привести в духовный мир.
But we also get purushartha, we get something, we get bliss.
Но помимо этого мы также получаем пурушартху, или мы получаем блаженство.
Yeah. How does that differ from the bliss of the material world? It is eternal.
И каким образом это блаженство отличается от блаженства материального мира? Оно отличается тем, что оно вечно.
Bliss in the material world, temporary.
Блаженство же в материальном мире временно.
Okay, we can get bliss from Brahma also, Brahmananda, bliss of Brahman.
Но мы также можем сказать, что окей, мы можем получить блаженство Брамананды.
Yeah, that's also eternal.
Но и это также вечно.
What is the difference? The bliss of Brahman is the absence of material suffering.
Но в чем же разница? Разница в том, что блаженство Брахмана заключается лишь в отсутствии материальных страданий.
The bliss of serving Krishna is, of course, absence of all material suffering, but there is positive bliss in having a relationship with the Supreme Lord.
Но блаженство духовного мира, блаженство бхакти заключается в том, что помимо того, что вы, безусловно, лишены страданий материальных, помимо этого, у вас есть позитивное блаженство, которое происходит из взаимоотношений с Верховным Господом.
So the bliss of prema is not available in Brahman.
И поэтому блаженство премы недоступно в Брахмане.
Okay. So, in the process of bhakti, then we have or in this bhakti we have the development of bhakti. Yeah? We start from a little faith, then we go to sadhana bhakti, we go to bhava bhakti and prema bhakti.
И в этом процессе бхакти существует определенное развитие. Мы начинаем с небольшой веры, потом мы приходим к садхана бхакти, мы приходим к бхава бхакти и в конце концов мы достигаем премы.
So in this process we never change our process. It's bhakti in the beginning and bhakti in the end.
И в этом процессе мы никогда не меняем сам процесс. Этот процесс бхакти с начала и до конца.
If we follow gradual process, we go through karma yoga, we start out as a sudra, then we become a vaishya, then we become a kshatriya, then we become a brahman, then we do jnana yoga, then we do astanga yoga, then we do bhakti yoga. So we have to keep changing our processes all the time.
Но если мы будем идти всеми этими окольными путями, постепенными процессами, то тогда мы будем начинать с карма-йоги, где мы будем начинать с уровня шудры, потом подниматься до уровня вайшьи, потом кшатрия, потом брахмана. Потом мы станем квалифицированы для того, чтобы заниматься гьяна-йогой, аштанга-йогой, потом, в конце концов, бхакти-йогой.
And the reason is, all these other processes are material, and bhakti is spiritual, so we don't have to change it ever.
И почему мы должны все время менять эти процессы? Потому что все эти процессы, они материальны. Тогда как процесс бхакти, он является духовным.
The other processes, karma yoga, jnana yoga, astanga yoga, they are in the gunas.
И все эти остальные процессы, карма йога, jnana йога, аштанга йога, они пребывают под влиянием гун, материальных гун.
Bhakti yoga is nirguna. It is beyond the gunas. It is spiritual.
Но бхакти йога это ниргуна. Оно находится выше всех гун материальной природы.
So in bhakti, then we have chanting the name. That's one process in bhakti.
И в бхакти у нас есть один процесс, который заключается просто в повторении святого имени.
So most people will start out with namabhas, impure form of chanting. Then they progress to pure name, sudha nam.
И большинство людей будет начинать этот процесс с намабасы или нечистого повторения. И потом со временем оно сможет, они смогут подняться до уровня чистого повторения, шуда-нама.
And as the person progresses through sadhana, he'll come to bhava, he will continue to chant the name, and when he gets to prema, again, he's chanting the name. So he never gives up the name at all. It is eternal.
И по мере своего продвижения, по мере того, как живое существо поднимается до уровня садханы, потом бхава-бхакти и потом премы, оно никогда не расстается со святым именем. Оно постоянно продолжает повторять святое имя.
So we already learned that the name and the Lord are non-different. So here's a little diagram to show how the Shakti of the Lord, which is His Sarup Shakti, manifests everything.
И мы уже говорили о том, что имя Господа не отлично от самого Господа. И вот здесь есть диаграмма, которая показывает, каким образом личная энергия Бога, которая называется Сваруп Шакти, она проявляет абсолютно все.
So we talked about the Chit Shakti, Ranga Shakti. Same Sarup Shakti is another name for the same Shakti. That's Krishna's personal energy.
И мы говорили о Чит Шакти или Антаранга Шакти. И Сваруп Шакти – это просто другое название той же внутренней энергии, которая неотделима от самого Господа.
So that one Shakti kind of takes different faces according to its function. So we have many Shaktis coming out of the Chit Shakti or the Sarup Shakti.
И вот это Чит Шакти или Сваруп Шакти, оно как бы в зависимости от того, каким образом оно действует, эта энергия действует, она принимает различные фазы, и все это проявляется из этой энергии.
So one of these shaktis is the Sandini Shakti.
И одна из таких энергий, которая происходит из Чит Шакти, это Сандини Шакти.
It manifests and supports the existence of things in the spiritual world.
Она проявляет и она, так сказать, поддерживает все существование в духовном мире.
So from this Sandini Shakti we have the Lord's names, His forms, His qualities and activities manifesting.
И из Сандини Шакти проявляются имя Господа, Его форма, Его игры и так далее.
Now, interesting thing about the name is that the name also within it has the form, qualities and activities, because it's absolute, it's non-different from the Lord.
Но в отношении имени есть одна очень интересная вещь, что само имя, оно уже содержит в себе форму, качество и игры Господа.
So when we chant the name of the Lord, then gradually, as we progress, we can realize through the name, first the form, then the qualities, then the activities of the Lord.
И поэтому, повторяя святое имя Господа, мы можем постепенно осознать вначале форму Господа, потом Его качество и потом Его игры.
So in other words, all aspects of Krishna will be manifest through the name itself.
Иными словами, через само имя будут проявлены абсолютно все аспекты Бога.
Now there's different types of names of the Lord.
И существуют различные виды имени Господа.
We have primary names, these are the important names, and we have secondary names.
У нас есть первостепенные или главные имена, и есть второстепенные имена.
So the primary names will describe the form of Bhagavan or the pastimes of Bhagavan. They will lead to prema, and then you can go to the spiritual world.
И вот эти основные или главные имена Бога, они будут описывают, это те имена, которые описывают форму Господа и которые описывают Его качество. И повторяя эти имена, человек может обрести прему.
So we have names like Govinda, which describe Krishna with the cows, or Gopal, he's also with the cows, or Giri Govardhan, Dari, he's lifting Govardhan Hill, etc. Shamsundar, the form who is beautiful and black.
И поэтому у нас есть такие, у Бога есть такие имена, которые, как, например, Говинда. Говинда или Гопал – это форма Господа с его коровами. Или, например, Шьямасундара – это очень прекрасная форма темного цвета.
Then we have secondary names. These usually describe very general aspects of God, like He is great, or He's powerful, or He's omniscient, or He controls the world, or He creates the world, or He's the witness of the world. These type of general things.
И второстепенные имена, они описывают какие-то общие вещи, такие как, например, то, что Господь велик, что Господь является Творцом, что Он является тем, кто созерцает или создает этот мир, наблюдает его и так далее.
So if we chant these names, we can get material enjoyment and liberation.
И если мы будем повторять эти имена, то тогда мы сможем получить материальное наслаждение и освобождение.
So we should actually choose a primary name if we want to get
prema. Поэтому мы должны, для того, чтобы получить прему, то мы в действительности должны избирать, повторять главные имена.
Okay, now we have different types of chanting.
И далее у нас есть различные виды повторения.
We have namaparada. This is offensive chanting.
У нас есть намапарада. Намапарада – это оскорбительное повторение.
This is chanting the name, but we think that Krishna and the name are different. We think that Krishna or the name is material.
И это, конечно же, также повторение святого имени, но это повторение, при котором человек думает, что имя Бога и сам Господь, они отличны друг от друга.
So this type of chanting has no good effect at all. We can't really.
И этот вид повторения, он не приносит никаких хороших позитивных результатов.
So we have to give up namaparad completely.
Поэтому мы должны полностью оставить намапараду.
So we have namabhas. This is a form of chanting the name either accidentally or intentionally, but we have ignorance about Krishna and about the name, etc.
И также у нас есть намабас. Намабас – это означает, что мы повторяем святое имя либо случайно как-то, либо мы просто не имеем полного понимания святого имени.
So we can chant the name of Krishna, but who is Krishna? I think he's God or somebody up there, you know, like this, but we're not quite clear. Then it's namabas. He is some form up there.
Итак, мы можем повторять на этом уровне, намабаса мы можем повторять, и мы можем думать, ну, я думаю, что это Бог, и он, что где, он где-то там вверху находится. И, то есть у нас есть очень туманное представление о Боге при этом.
Or we're chanting, and we also understand about Krishna, we understand about the spiritual world and everything, but we're chanting, and yes, it's good to go to the spiritual world, but I also want to get something for myself out of this.
И также это означает, что на этом уровне человек, повторяя святое имя, он думает, ну да, конечно, мне хочется в духовный мир, но вообще-то мне хочется также что-то и для себя получить вот здесь.
So that's impurity. So both these things make namabhas.
И так, вот эти все вещи, это такие нечистоты, которые и делают это повторение намабаса или нечистым повторением.
So we chant in this way, we can progress, but it is slow.
Итак, повторяя таким образом, конечно, мы можем прогрессировать, но этот прогресс будет очень медленным.
We can actually progress to the point we can go to the spiritual world, but we don't get prema.
Мы можем прогрессировать, и мы можем прогрессировать вплоть до духовного мира, но при этом мы не сможем получить прему.
You can get salokya, you can get sarsti, you can get sarupya.
Вы можете получить салокию, вы можете получить сарсти, и вы можете получить сарупью.
So you can go to the spiritual world and get a spiritual body, but you don't serve the Lord directly in prema.
Вы можете добраться до духовного мира, вы можете получить духовную форму Господа, жить рядом с Господом, но вы не получите премы.
Relationship with the Lord is very weak.
И таким образом взаимоотношения в этом состоянии с Богом очень слабое.
But the Lord is very merciful because you chant the name, so therefore he gives you that reward. You end up in the spiritual world, but without prema.
Но Господь очень милостив, и глядя на то, что вы все равно повторяли Его святые имена, Он может дать вам возможность существовать в духовном мире, духовную форму, но Он не даст вам премы.
Okay, so the third type of chanting is called sudanam, pure chanting of the name.
И третий тип повторения называется шуданам, или повторение чистого святого имени.
We have knowledge, that is, I previously explained about Ishvara, Jiva, all this stuff. You get the knowledge, and knowledge of bhakti, and you give up all these other desires. Then we have pure name.
И это чистое имя означает, что у человека есть вот это знание о том, кто такой Господь, кто такой Джива, их взаимоотношения друг с другом. У него есть ясное понимание этого. И помимо этого, у него, он также оставил все какие-то побочные желания.
This does not mean we're 100% pure, because only prema is pure, but we're doing sadhana, so we're not pure. But at least we're not chanting consciously, trying to get material things, etc. So purity means here not that we're 100% pure, but that actually we're consciously not asking for things from Krishna.
И чистота не означает, что при этом повторяющий, он совершенно чист. Совершенная чистота – это уровень премы. Но поскольку мы находимся на уровне садханы, это означает, что чистота заключается в том, что мы, по крайней мере, сознательно, мы не просим Бога ни о чем.
So similarly, we have Suddha Bhakti or Uttama Bhakti as defined by Rupa Goswami. We are doing this in sadhana. We're not 100% pure, but we call it pure bhakti.
И именно поэтому мы можем заниматься Suddha Bhakti или чистым бхакти, даже несмотря на то, что мы еще не достигли уровня премы, а мы находимся на уровне садханы.
So, Suddha Nam gives quick progress to get prema.
Итак, Suddha Nam дает очень быстрый прогресс, очень быстрое продвижение для того, чтобы достичь премы.
So therefore, to get the Purushartha, to get prema, we have to get to Suddha Nam, not Namavasana, not Aparad.
Именно поэтому для того, чтобы получить Suddha Nam, получить прему, вернее, для того, чтобы получить прему, нам необходимо Suddha Nam.
So in Suddha Nam, Lord Chaitanya has also given us a very interesting classification to three.
И в Suddha Nam Господь Чайтанья, он также дает очень интересную классификацию. Он также подразделяет это на три части.
So when Lord Chaitanya was in Puri, the people from Navadvip would come every year and visit him and stay for a few months.
Когда Господь Чайтанья находился в Пури, люди из Навадвипа, преданные, приходили к нему в Пури, и они задавали ему разные вопросы.
So one year they came, they stayed with Lord Chaitanya. Then they came to him and they asked him, who is a Vaishnava?
Итак, однажды они пришли, они находились рядом с Господом какое-то время, потом они подошли к нему и они спросили его, кто такой Вайшнава?
Lord Chaitanya said, anyone who chants the name of the Lord once is a Vaishnava.
И Господь Чайтанья ответил, любой, кто повторил святое имя единожды, он является Вайшнавом.
So they were a little bit surprised when they heard that.
И они были несколько удивлены, когда они услышали это.
But they didn't ask Lord Chaitanya to clarify. They just kept their mouths shut.
Но они не стали спрашивать Господа, чтобы он разъяснил это. Они просто замолчали.
Of course, we know that Shishupala constantly chanted the name of Krishna also, but he wasn't a Vaishnava at all. So they were wondering, how can one who chants the name even once is a Vaishnava?
Потому что мы знаем, что такие люди, как Шишупал, они повторяли имена Господа вообще постоянно, но они не были вайшнавами. Поэтому как это так, что тот, кто произнес хотя бы один раз святое имя, он является вайшнавом?
So the people went back to Bengal and they were there all year and they were discussing, what does this mean? Then they came to Puri again next year and they asked the same question, who is a Vaishnava?
И вот так, они, получив этот ответ, они вернулись в Новодвипу, и целый год они там находились, и они обсуждали, что бы это значило, что тот, кто один раз повторил, является Вайшнавом. И потом они пришли на следующий год, и они задали тот же вопрос. Кто такой Вайшнав?
So then Lord Chaitanya said, one who chants constantly is a Vaishnava.
И тогда Господь Чайтанья ответил им, что тот, кто повторяет святое имя постоянно, является Вайшнавом.
So they were rather satisfied with that answer.
И в этот раз они были вполне довольны ответом.
And they went back to Bengal and they thought about and discussed again. Next year they came back and they asked the same question, who's a Vaishnava?
И они вернулись назад в Бенгалию, они снова целый год обсуждали это. И когда они вернулись опять в Пури, они задали тот же самый вопрос, кто такой Вайшнава?
So this time Lord Chaitanya said, one who inspires others to chant purely, he is a Vaishnava.
И в этот раз Господь Чайтанья ответил им, что тот, кто вдохновляет других на чистое повторение, он является Вайшнавом.
So then the people of Navadvip understood Lord Chaitanya had given three stages or three types of people who chant. One who chants purely once, one who chants purely constantly, and one who's able to inspire others to chant purely.
И тогда люди, преданные из Навадвипа, они поняли, что Господь Чайтанья на самом деле говорил о трех уровнях этого повторения, что первый – это тот, кто повторил святое имя чисто один раз. Второй уровень – это тот, кто повторяет чисто святое имя постоянно. И третий тип – это тот, кто способен других вдохновить на чистое повторение.
So this also illustrates one of the aspects of Lord Chaitanya's movement. That is, there's two things said in his movement. One is Name Ruchi, the other is Jive Doya. Two, develop a taste for the name, like constantly chanting. The other is Jive Doya, to give up mercy to all the jivas.
И это также показывает нам на две составляющих этого движения сознания Кришны. Эти две составляющих, которые состоят в Намаручи и Дживадоя. Намаручи это означает в том, что это составляющая в том, что человек испытывает вкус к чистому повторению, и Дживадоя это то, что он вдохновляет других на чистое повторение.
So this is also the meaning of Sankirtan. Not that we just chant for ourselves, but we chant together and we let people hear.
И в этом также заключается смысл санкиртаны. Это означает, что мы повторяем не только для себя, но повторяем для себя, но также для того, чтобы другие могли слышать.
Okay, what is the qualification for chanting?
Итак, какова же квалификация для повторения?
Now, as I mentioned, mantras, that is, you know, Krishnaya Namaha, etc., they need qualification of diksha.
И, как я уже упоминал, в отношении мантр, как, например, Кришная Намага, человеку необходимо получить дикшу.
Chanting the name does not need that qualification. Anybody can chant.
Но для того, чтобы повторять имя Господа, Наму, для этого не нужна никакая квалификация. Любой может повторять.
So even without faith, we can chant.
И даже не обладая верой, человек все равно может повторять.
It has effect. It doesn't have the highest effect, but it has some effect.
Оно, конечно, не приносит величайшего или полного результата, но оно приносит какой-то результат.
So without a faith means that we can accidentally chant the name, and it has very great effect.
И это означает, что даже если человек случайно повторит святое имя, оно все равно имеет какой-то эффект. И этот эффект, на самом деле, очень и очень великий.
So famous example is Ajamil. He named his son Narayana. When he said the name Narayana, all of his karmas, past, present, future, were immediately finished.
И примером является Аджамила, который просто назвал своего сына Нараяна. И когда он просто один раз произнес это имя Нараяна, все последствия его греховных поступков исчезли.
This, of course, does not qualify him for prema. He's only got namabhas of one sort, so he doesn't get prema, but he gets some effect.
Безусловно, это не сделало его квалифицированным для премы, но это, по крайней мере, это было намабхас, и оно сделало его квалифицированным до какой-то степени.
So better than that is a person who chants intentionally with favorable attitude towards the Lord, that is having faith.
И лучше, чем это человек, который повторяет святое имя с благоприятным настроением по отношению к Богу. И тогда эффект больше гораздо.
Of course, we know from this that the person also should have knowledge, etc., so he chants purely rather than namabhas.
Конечно, мы уже знаем, что для того, чтобы он выбрался с этого уровня намабхаса, ему необходимо определенное знание, он должен повторять чисто.
And for chanting, time, place, cleanliness, that's also not a consideration, has effect at any time, any place, and any condition of your body.
И кроме того, повторение святого имени можно делать независимо, можно заниматься этим независимо от времени, места или обстоятельств. В любом случае, в каком бы вы теле, в каком состоянии тела бы вы ни находились, вы всегда получите определенный результат.
So therefore, one who chants, he will also chant under certain conditions. He'll take a primary name of the Lord, he will get rid of his ignorance, etc., and chant pseudonym. He will chant constantly, he will chant in association with Vaishnavas, he'll avoid unfavorable actions, and he'll do favorable actions.
И человек, который хочет повторять чистое святое имя, он, конечно, будет, во-первых, он будет избирать главные имена Господа, он будет повторять при определенных обстоятельствах, он будет повторять в обществе преданных, и он будет повторять шуданам, он будет повторять постоянно, и он будет избегать неблагоприятной деятельности.
So, in this way, we get out of the material world, and we get to the spiritual world. That's the whole purpose of our sadhana.
Таким образом, человек может выбраться из материального мира и войти в мир духовный. И в этом заключается цель нашей садханы.
So there are other processes in bhakti to get to the spiritual world, but chanting the name is the easiest and most the quickest process.
Конечно, в бхакти существуют и другие процессы, которые могут позволить человеку достичь этой цели, но среди всех этих процессов повторение святого имени является самым простым и самым легким.
Okay. Fine. Any question?
Есть ли какие-то вопросы?
Do we have a time when we have to get out of here? Is there a deadline to get out? Some other people are waiting to get in for another
12,
session.
12, I think 12:30.
Huh?
12:30. Next seminar starts.
12:30. Okay, we got a few minutes. Okay.
Oh, 12:15. Во сколько? В 12:15 следующий начинается. А? А, да. 12:30. Next.
12:30. Okay, we got a few minutes, maybe.
Да, у нас есть несколько минут. Can you explain in more detail diksha? What does
it mean? Oh, well, I have a whole thing on that because that comes up. Diksha and name and the difference and why name is independent of diksha, all these different things. There's a whole thing.
Вопрос
on that.
Был о дикше, то есть может ли Махарадж объяснить более детально дикшу? И Махарадж отвечает, что это будет объяснено в семинаре более во всех деталях.
Shiksha guru, diksha guru, all these things are covered in that.
Why it is said that Ajimil was freed just because of once chanting the name?
Why?
Because he was chanting all his life, he was calling his son,
yeah.
And so does it mean that
the first time he chanted, everything was gone?
Yeah,
he didn't have to chant more than once. The first time he said, "I name my son Narayana," all of his karmas are finished.
На самом деле речь шла не о том, что когда он повторил в момент смерти, а речь шла о том, что когда он первый раз просто решил, я назову своего сына Нараяна. Вот в этот самый момент вся его карма покончена.
If he had died 10 seconds later after he said, I name my son Narayana, then the Yamadutta still couldn't touch him.
Если бы он умер даже через 10 секунд после того, как он решил, я назову своего сына Нараяна,
no
все равно Ямадуты уже не смогли бы прикоснуться к нему.
The same question, but he was also a pious brahmana. Didn't he previously?
Not a Vaishnava, obviously. He wasn't a Vaishnava.
Но он не был Вайшнавом.
But of course, one next thing, he did not have any offense when he chanted. He did not think God is illusory or anything like this. He just chanted his name, my son Narayana, so he had no offense. Therefore, if he had offense when he chanted, then he wouldn't have destroyed all of his karmas.
Одна вещь важно заметить, что когда он повторил святое имя один раз даже, он сказал, я назову своего сына Нарайана. У него при этом не было никаких оскорблений. Он не думал, что Бог такой или всякой. У него не было оскорблений. Именно поэтому он освободился от всех своих карм. Но если бы он какие-то оскорбления, то не получилось бы этого. Before you have said that Krishna and the Lord and his Shakti are different, and then
non-different.
They are different.
They're not really. Well, his other Shaktis, that is his Jiva Shakti, is slightly different, and material Shakti is very different. But they're all part of the Lord. So Shakti and the Lord, in one sense, non-different also. Uh-huh. So different and non-different.
То есть, на самом деле, они отличны друг от друга и нет. Такие энергии, как чит-шакти, она не отлична от Господа. А такие энергии, как джива-шакти, она немножко отлична. А Бахиранга Шакти, она сильно отличается от Господа.
But even the Achyut Shakti is also non-different from the Lord, so that's why we say everything is a beta and beta.
Но на самом деле, даже если говорить более строго, то Ачит Шакти тоже не отличен от Господа. Поэтому говорится, что все является бедой и обедой одновременно. So, therefore, can we make a statement that Holy Name also different and also at the same time non-different from the Lord?
We can say that because it, the Shakti, obviously the name is distinct, that we have the Nama and the Nami. The Nami is Krishna and Nama is his name. In that sense is different. But the relationship is much closer than we saying material energy is non-different from the Lord because it's Sarup Shakti. Mm. Sarup means it's connected to his self, the very essence.
То есть это мы можем, конечно, так сказать, потому что Нама и Нами, они отличаются. То есть обладатель имени и имя отличаются друг от друга, но в то же самое время нет, потому что Чит-шакти, оно, или Сварупа-шакти, оно взаимоотношения с Богом гораздо более тесные, чем, например, взаимоотношения с его энергией внешней. Then the question about Rupa. If the Rupa is a manifestation of Sandini Shakti, then who is actually manifesting that form?
Who manifests the?
The form of the Lord. Because you have said that the form also comes from Sandini Shakti.
Yeah. So who manifests it?
Yeah.
Well, as we say, ultimately Krishna is in charge of the Shakti, so he's the manifester of all of the Shakti. He's in control of the Shakti, so either by his will, you can say, everything happens. So his Shaktis do this. And of course it's not in time, because it's eternal. So it's not he didn't have a form, and then he developed a form. It's eternal.
Нет различия во времени, то есть, что у него не было формы, а потом он ее проявил. Но... Безусловно, все исходит из него. То есть все происходит по его воле, поскольку он является повелителем всех этих энергий. И поэтому мы можем сказать, что форма направлена по его воле.
Well, another way of saying is we can say that certain aspects of his sarup maintain and continually manifest his form, qualities and activities. Certain aspects of his sarup, don't call it shakti, just certain aspects of his sarup allow that form, quality, activity to continually manifest and stay in that position.
Мы можем сказать, что определенные аспекты его сварупы, они проявляют форму, его качество и деятельность, и при этом они делают так, что все эти вещи, они существуют вечно. What does it mean that the form and qualities, they will be manifested through the name, they will be revealed to us through the name? Does it mean that our remembrance of what we have read or hear will be more clear? Or it means that it will be darshan?
No, actually, you can, by the name, you can see the Lord, appreciate his qualities and participate in his pastimes.
Да, это означает второе, что благодаря имени, то есть имя само явит вам форму, игры и качество.
In other words, you develop a spiritual body also, and then you.
То есть иными словами, нужно будет развить саму также духовное тело. On which level it will happen? On asakti or
bhava and prema. Bhava, you see the Lord, and then you get your rasa develops in prema.
Бава, на уровне бавы. Бава означает, что вы будете видеть Господа, и вы также разовьете желание, расу, и вы получите прему.
Если
When you have were speaking about Nitya Mukta, you have said that the name comes to material world, and we can hear the name with our material ears, but at the same time we know that Atah Shri Krishna Namadhi Nabhavet Graham Indriyai.
Yeah. So the name is pure in all cases, cannot be contaminated. Unfortunately, we can be contaminated. This acts as a block, so we don't get the full power of the name.
То есть, да, имя, оно вечно свободно, и оно никогда не оскверняется. Но, к сожалению, мы можем оскверняться. И поэтому это блокирует нас от того, чтобы мы получали полное благо от того, что мы слышим.
I'll explain that tomorrow on Namabhas. Namabhas means the name is covered up, but it's still coming through a little bit. But it's not, and the name is not affected. We are the ones that are causing the blockage, so that we get a little effect.
Завтра это будет объясняться, когда мы будем объяснять Намабас, и там будет объяснено, что Намабас означает, что при этом святое имя проявляется, но через посредство определенного преграды. И эта преграда, это, ну, исходит от нас.
Just like we have sattvagun bhakti, tamagun bhakti, rajagun bhakti. It's not the bhakti is that. It's we are the sattvika, we are the rajasic. Bhakti is pure.
Как то же самое у нас есть, мы говорим о бхакти в гуне невежества, в страсти и в благости. Это не означает, что бхакти обладает этими качествами. Нет. Бхакти всегда чисто, но мы находимся в этих гунах, и поэтому...
Because of our impurities, therefore the name will give different... results.
Итак, то есть вследствие нашей нечистоты имя будет давать различные результаты, приносить. I think.
Okay, one more.
Последний вопрос. Jiva is a tatastha shakti, and it can come, fall down from spiritual world and come to the material world. But in Bhagavad Gita, it is said that once the jiva returns to spiritual world,
yeah.
it will not come down again. Does it mean that it will come out of the category of tatastha shakti?
No. Those jivas who get mukti or liberation in the spiritual world remain in the spiritual world, but they don't change their sarup. They are still tatastha shakti. They're still jiva. They never become anything else.
Нет, те живые существа, которые возвращаются из материального мира в духовный, несмотря на то, что они остаются там вечно. И не возвращаются, тем не менее, они не меняют свою сварупу, то есть они не меняют своего положения как татаста шакти.
But we could say, well, if they're татаста, then it's possible they could fall. But they get a special blessing of the Lord. The Lord gives them some chit shakti to guarantee they cannot fall.
Но
they're still jiva.
Они, несмотря на то, что они остаются татасты шакти, и поэтому мы можем, конечно, сказать, что, ну, так все равно, значит, есть какая-то вероятность того, что оно упадет. Но нет, Господь, Он наделяет это живое существо определенной чит-шакти, и это и есть гарантия того, что оно больше никогда не упадет, но при этом оно остается... Она продолжает занимать положение татаста шакти.
So in other words, once you get prema, you get in a special category because you do get something special from the Lord, and that stays with you eternally, so you cannot fall.
И в этом смысле, когда человек получает прему, то это означает, что он таким образом делает что-то особенное для Господа, и это становится гарантией того, что оно не падает больше.
And why does the Lord do that? Because he's so attached to the devotee that he can never separate from him.
И почему Господь делает это? Потому что он настолько привязан к такому своему преданному, что он никогда не позволит уже больше произойти разлуки.
Okay. Hare Krishna.